Раздел 4. Страница 300. Чтобы еще более разъяснить вопрос, приведем прежде всего конкретнейший пример государственного капитализма. Всем известно, каков этот пример. Германия. Здесь мы имеем последнее слово современной крупнокапиталистической техники и планомерной организации, подчиненной юнкерски-буржуазному империализму. Откиньте подчеркнутые слова, поставьте на место государства военного, юнкерского, буржуазного, империалистского, тоже государство, но государство иного социального типа, иного классового содержания, государство советское, то есть пролетарское. И вы получите всю ту сумму условий, которая дает социализм. Социализм немыслим без крупнокапиталистической техники, построенной по последнему слову новейшей науки, без планомерной государственной организации, подчиняющей десятки миллионов людей строжайшему соблюдению единой нормы в деле производства и распределения продуктов. Об этом мы, марксисты, всегда говорили, и с людьми, которые даже этого не поняли, анархисты и добрая половина левых эсеров, не стоит тратить даже и 2 секунд на разговор. Социализм немыслим вместе с тем без господства пролетариата в государстве. Это тоже азбука. И история, от которой никто, кроме разве меньшевистских тупиц первого ранга, не ждал, чтобы она гладко, спокойно, легко и просто дала цельный социализм, пошла так своеобразно, что родила к 1918 году две разрозненные половинки социализма, друг подле друга, точно два будущих цыпленка под одной скорлупой международного империализма. Германия и Россия воплотили в себе в 1918 году всего нагляднее материальное осуществление экономических, производственных, общественно-хозяйственных с одной стороны и политических условий социализма с другой стороны. Страница 301. Победоносная пролетарская революция в Германии сразу с громадной легкостью разбила бы всяческую скорлупу империализма, сделанную, к сожалению, из лучшей стали и потому не разбивающуюся от усилий всякого цыпленка. Осуществила бы победу мирового социализма наверняка без трудностей или с ничтожными трудностями, конечно, если масштаб трудного брать всемирно-исторический, а не обывательский-кружковый. Пока в Германии революция еще медлит разродиться, наша задача – учиться государственному капитализму немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание еще больше, чем Петр ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства. Если есть люди среди анархистов и левых эсеров, я нечаянно вспомнил речи Карелина и Ге в ЦИК, которые способны по-нарциссовски рассуждать, что де не пристало нам, революционерам, учиться у немецкого империализма, то надо сказать одно – погибла бы безнадежно и вполне заслуженная революция, берущая всерьез таких людей. Петр I Великий, 1672-1725 годы, русский царь с 1682 по 1725 год, первый император всероссийский. Ге умер в 1919 году. Русский анархист, После Октябрьской социалистической революции сторонник советской власти. Был членом в ЦИК 3-го и 4-го созывов. Входил в состав Северокавказского советского правительства. В России преобладает сейчас как раз мелкобуржуазный капитализм, от которого и к государственному крупному капитализму, и к социализму ведет одна и та же дорога. Ведет путь через одну и ту же промежуточную станцию, называемую общенародный учет и контроль за производством и распределением продуктов. Кто этого не понимает, тот делает непростительную экономическую ошибку, либо не зная фактов действительности, не видя того, что есть, не умея смотреть правде в лицо, либо ограничиваясь абстрактным противоположением капитализма социализму и не вникая в конкретные формы и ступени этого перехода сейчас у нас. В скобках будет сказано, что та же самая теоретическая ошибка, которая сбила с толку лучших из людей лагеря новой жизни вперёда, худшие и средние из них по тупости и бесхарактерности плетутся в хвосте буржуазии, запуганные ею. Лучшие не поняли, что о целом периоде перехода от капитализма к социализму учителя социализма говорили не зря и подчеркивали не напрасно долгие муки родов нового общества. Причем это новое общество опять-таки есть абстракция, которая воплотиться в жизнь не может иначе, как через ряд разнообразных, несовершенных конкретных попыток создать то или иное социалистическое государство. Страница 302. Именно потому, что от теперешнего экономического положения России нельзя идти вперед, не проходя через то, что обще и государственному капитализму, и социализму, всенародный учет и контроль, пугать других и самих себя эволюцией в сторону государственного капитализма, коммунист номер 1, страница 8, столбец 1, есть сплошная теоретическая нелепость. Это значит как раз растекаться мыслью в сторону от действительной дороги эволюции, не понимать этой дороги. На практике же это равносильно тому, чтобы тянуть назад к мелкособственническому капитализму. Дабы читатель убедился, что высокая оценка государственного капитализма дается мной вовсе не теперь только, а давалась и до взятия власти большевиками, я позволю себе привести следующую цитату из моей брошюры «Грозящая катастрофа и как с ней бороться», написанной в сентябре 1917 года. Попробуйте-ка подставить вместо юнкерски-капиталистического, вместо помещичьи-капиталистического государства, государство революционно-демократическое, то есть революционно-разрушающее всякие привилегии, не боящиеся революционного осуществления, самый полный демократизм. Вы увидите, что государственно-монополистический капитализм при действительно революционно-демократическом государстве неминуемо, неизбежно означает шаг и шаги к социализму. Ибо социализм есть не что иное, как ближайший шаг вперед от государственно-капиталистической монополии. Государственно-монополистический капитализм есть полнейшая материальная подготовка социализма, есть преддверие его, есть та ступенька исторической лестницы, между которой ступенькой и ступенькой, называемой социализмом, никаких промежуточных ступеней нет. Страницы 27 и 28. Смотри сочинение, 5-е издание, том 34, страницы 191, 192, 193. Страница 303. Заметьте, что это писано при Керенском, что речь идет здесь не о диктатуре пролетариата, не о социалистическом государстве, а революционно-демократическом. Неужели не ясно, что чем выше мы поднялись над этой политической ступенькой, чем полнее мы воплотили в Советах социалистическое государство и диктатуру пролетариата, тем менее нам позволительно бояться государственного капитализма? Неужели не ясно, что в материальном, экономическом, производственном смысле мы еще в преддверии социализма не находимся, и что иначе, как через это не достигнуто еще нами преддверие, в дверь социализма не войдешь? С какой стороны ни подходишь к вопросу, вывод один и тот же. Рассуждения левых коммунистов о грозящем нам будто бы государственном капитализме есть сплошная экономическая ошибка и явственное доказательство полного их пленения именно мелкобуржуазной идеологией.